Смотрите, кто у нас в студии.
Это я!
Артистка Монеточка, да, всем привет, ваши сердечки, я надеюсь, сейчас побегут в нашем чате. Вот. Ну, те, кто не смотрел нашу предыдущую встречу, примерно год назад, в мае, здесь Лиза у нас была, я вначале делаю дисклеймер, что редкий случай, когда я не скрываю свои необъективности, вот, и довольно трудно мне разговаривать, потому что я абсолютный фанат Монеточки, и ужасно мне...
Будем сегодня друг друга хвалить.
Без преувеличения. Лучшая артистка России сейчас у нас. Лучшая русская артистка сейчас.
Правда?
Да, да. Ну, по моему личному рейтингу 100%. Я уж не говорю про всякие чарты там и все прочее. Кстати, в прошлом интервью обещал принести синтезатор, но мы сейчас договорились, что мы сделаем как-нибудь прямо концерт здесь.
Да, я просто пришла очень спонтанно, рассказывала сейчас Александру, что вчера пришла в гости к своему папе.
Так.
И папа поставил вопрос ребром и спросил, почему я так давно не ходила на брекфаст-шоу. И деваться мне было некуда. Я тут же написала продюсеру программы, и уже сегодня утром, как ни свет, ни заря, я здесь.
И вот настоящий продюсер нашей программы, папа Монеточки, вот кто. Теперь надо зачислить в штат. Хотел, знаешь, с чего начать? У тебя вот тот альбом последний, который вышел, а потом еще был живой, лайв, которым ты попрощался с концертной программой. Какой отклик на него именно в России? Как реагируют люди? Есть ли вот эта разница в восприятии между уехавшими и оставшимися тебя?
Не знаю, мне кажется, что нет. Просто люди, которые живут в России, конечно, не могут прийти на концерт, и наша связь с ними совсем другая. Но мне кажется, песни, они на той песне, что каждый их слышит, в общем-то, по-своему. И здесь гораздо больше для меня каких-то социальных групп, чем просто уехавшие, оставшиеся, там люди с такой национальностью, с такой. Здесь гораздо больше нюансов, и влияет не только страна, еще город, в котором ты живешь, сколько тебе сейчас лет, что ты вообще проживаешь. И песни, мне кажется, все слушают настолько по-уникальному, по-своему. И я здесь не могу выделить какие-то общие группы. Иногда сама удивляюсь, что люди там наслушали. И есть песни, которые чисто они наслушали. Например, «Переживу» — это песня, которую сделали мои слушатели. Я в нее столько не вкладывала, сколько они сейчас в нее вложили. Они крутые. Все.
Безусловно, но вот я просто себя представляю, я себя не представляю, но пытаюсь представить на месте живущего в России человека и какими ушами, ну, в смысле, чем, как он слушает, как воспринимает песню, это было в России, значит, было давно. Значит ли это, что для него тоже в России осталось давно? Значит ли, что, ну и так, там, значит ли, что то, что сейчас, это не совсем в России или там, я не знаю как.
Да.
Я себе не представляю, как это. То есть для меня это абсолютно актуальная, 100% актуальная песня. Насколько это актуально для россиян, я даже не знаю, как это. Как ты поддерживаешь с ними связь? И какой отклик ты получаешь вообще?
Ну, может, вы видели, что многие уличные музыканты сейчас поют эту песню на улицах. Я старалась это никак не репостить, не лайкать и не комментировать, потому что я очень переживаю за безопасность
этих
ребят.
Чтобы не подставить.
Да, и меня, конечно, восхищает их смелость. И мне кажется, музыка очень нас всех сближает, и отклик, конечно, огромный. И вы правы, что они тоже скучают по своей России, которой сейчас уже нет. И я тоже по ней скучаю, и я понимаю, что даже если там я сойду с ума, сейчас возьму билет и вернусь там в город, не знаю, в Екатеринбург или в Москву, я все равно не найду там то, почему я скучаю, этого просто уже нет, это просто осталось в прошлом.
Будет ли это когда-нибудь? Я спрашивал, я, знаете, сейчас Лизе тоже рассказывал, вот так обрадовался, что Лиза придет, и думаю, о, у меня куча вопросов на самом деле к Лизе, оказалось, я половину задал. Пришлось, значит, по новой придумывать, память-то подводит. Вот, я задавал вопрос на самом деле про возвращение, год прошел, вот за этот год изменилось что-нибудь в восприятии того, вернемся ли мы, вернешься ли ты, вернутся ли твои дети когда-нибудь в России?
А что я говорила в прошлый раз?
Я подготовился.
Ну, сейчас мое мнение такое. На это рассчитывать, конечно, не стоит, потому что это очень мысли обременяющие. Это как какие-то тяжелые оковы на ногах, которые не дают тебе жить настоящим. Но это такая маленькая мечта где-то в голове, знаете, где-то там на полочке с сувенирами, с самыми любимыми воспоминаниями. Эта мечта есть, но это не то, что я ее не ношу вот так в руках. Она стоит все-таки у меня где-то на полочке.
Очки надел, чтобы чат видеть, значит, что вы пишете. И вот мне тут пишут: Саша, расслабься, это было в России 100% актуальная песня для нас, до сих пор живущих в России. Я, честно говоря, сказать, не напрягался, просто интересно, что оттуда и как воспринимают люди из России. Хотел спросить, вообще у нас, между прочим, сидит в студии впервые, даже в прошлый раз, когда ты приходил, этого не было. Впервые у нас сидит в студии номинант на Нобелевскую премию мира. Номинантка, я бы даже сказал. Вот. Ждем и надеемся. Я лично, если бы была возможность, я бы проголосовал. Ну, к тебе внимание не только от зрителей приходит из России, но и со стороны государства. Ну, не говоришь о том, что давно объявили иноагентом, а теперь...
Еще и уголовница... Да, еще и в розыске, это очень сильно ограничивает жизнь. А ты тоже в розыске?
Да, я чуть попозже, но, в общем, да. Но, по-моему, пока не в международном. Я уже сбился, честно сказать. Вот, как раз хотел спросить, оказывает влияние как-то на твою жизнь?
Ну, когда меня разместили в этом уголовном розыске, это оказало влияние, потому что... Теперь можно не мечтать о концертах в Белграде, например, в Турции, в Тбилиси. То есть в тех городах, куда, по идее, люди из России все равно могут приехать на концерт. И это было для меня ударом. Это очень большие, классные всегда концерты, и мне их очень не хватает, и по ним буду скучать.
Ну, пока розыск не международный, там полегче, но я понимаю...
Так у меня международный, наверное.
А, все, может быть, не знаю.
Ну, адвокат строго-настрого запретил ездить в Турцию,
всё, если
в Тбилиси.
Так, то все. Да. Если адвокат запретил. Это такие, скажем так, вещи организационного плана. Не бытового, но организационного. А что касается морального состояния, я бы так сказал.
Ну, да, это меня морально подкосило, что еще один способ мне встретиться с моими слушателями из России, из Беларуси. Ну, хотя с ребятами из Беларуси как будто бы полегче. Они, не знаю, чаще в Европе приходят на мои концерты, а вот с теми, кто живет в России, стало еще сложнее поддерживать связь. И вот это вот ощущение, когда ты выступаешь там перед, не знаю, 5, 7, 10 тысячами людей, это ни с чем не сравнимо. И в этих городах оно было, и были такие большие крутые залы. А теперь это уже как бы невозможно. Только на фестивалях каких-то.
Спрашивают меня мои патроны, поддерживающие мой канал, задали несколько вопросов, спасибо им большое, тоже очень интересуются тем, что у тебя происходит. Пользуется ли Лиза искусственным интеллектом, AI, Artificial Intelligence, не боится ли она, что в будущем AI будет все больше и больше задействован в музыкальном направлении, особенно в написании текстов, и будет заменять /убивать весь креатив?
Но я не думаю, что меня может заменить искусственный интеллект. Разве он может совершить такие поступки, переехать в другую страну от войны? Разве он может родить 2 детей, вляпаться в какой-то скандал? Ведь это все часть творчества, и это все влияет и на мои песни, и на взаимоотношения со слушателями. В этом смысле мы с ним не конкуренты. Но если он научится мне как-то помогать в песнях, это будет круто. Пока что... Не получается у него. Но знаете, как я делаю? Допустим, я в тупике во время написания песни. Очень часто бывает написан припев, но никак не клеится к нему куплет. Или, допустим, есть один припев, есть один куплет, и чего-то не хватает, и ты уже не знаешь, все, ты в тупике. Я захожу, спрашиваю его, какое предложение он предлагает, какое продолжение этой песни он мне предлагает. И он предлагает такую несуразицу, такую нелепицу, что у меня просто возникает азарт, типа, господи, ну ты что, не понимаешь, как надо? И меня это мотивирует дальше писать, потому что просто он помогает выйти как бы из этого тупика. Такое я иногда делаю.
Ну, это хорошая, мне кажется, такая штука.
Ну да, но это нельзя назвать прямо помощью в написании песен. Я была бы рада, если бы кто-то подбирал крутые рифмы, мне помогал вместе со мной, придумал какие-то интересные ходы, подсказывал литературные приемы, которыми можно усилить песню для моей какой-то цели. Но он этого не умеет пока.
Он не этого не умеет. Он не умеет...
Да ничего он не умеет.
Он не умеет делать такого уровня просто вещи, потому что, ну вот, возьми любую песню, куда там усиливать-то еще. Угу. Вот о чем речь, как мне кажется.
Ну, есть иногда как будто бы хотелось бы.
Да?
Знаете, иногда придумывается идея, придумывается классный образ, например, какое-то противопоставление двух лирических героев, и тебе непонятно, как вот усилить это разногласие, сделать его таким, этот конфликт, ярким, чтобы это слушателю запало в душу, какие-то дополнительные ассоциации, чтобы выстраивались. И мне моего мозга не всегда хватает. Хотелось бы иметь возможность с чужим мозгом подключаться. Слушайте, так я просто пойду и своих друзей спрошу. Пойду у вас спрошу, какое у вас мнение. Даже подслушаю чей-то разговор. Это гораздо лучше помогает, чем искусственный интеллект.
В прошлом нашем разговоре ты говорила, что мы про альбом говорили, что много песен еще в альбом не вошло.
Да, так я уже сейчас пишу новый альбом.
Когда выйдет?
Сейчас я вернусь из тура, а тур у меня длится чуть ли не год.
А мы сейчас про него тоже поговорим отдельно.
Да, ну то есть еще после тура мне нужно месяцев 6 для того, чтобы это все записать. Но песен у меня действительно много.
А ты их исполняешь на концерт, тех, которые в альбоме еще нет?
Пока не знаю, может, и захочу, не знаю.
Хорошо бы. Я вчера, кстати, вот про тур, я вчера внимательнейшим образом изучал расписание, потому что в прошлый раз у меня так получилось, что я не смог попасть на вильнюсский концерт. Угу. И я до сих пор не был ни на одном концерте Лизы Монеточки.
А вы говорите, что вы главный фанат.
Я не говорю, что я главный, я говорю, что я абсолютный, но не главный. Я пока стремлюсь к этому. Я вчера изучал, там, куда, если я там в декабре в Вильнюсе будет, если я в декабре в Вильнюсе не попадаю, то значит, там, может быть, в Ригу, когда, может быть, в Таллин, может быть, Берлин, там, ну и так далее. Вот. Значит, всячески изучал, но... Если я не попаду ни на один концерт этого тура, вычеркивайте, значит, все мои слова, и все, значит, я облажался. Надо будет. Тур мощнейший, на самом деле, я посмотрел, прямо как у мировых, ну, конечно, ты мировая звезда, и так, безусловно, но как у мировых групп, вот, очень мощно. Поговорим еще про сами все выступления, а как дети? Они с тобой ездят в это время? Или ты их оставляешь? Или ты к ним возвращаешься между концертами? Там такое путешествие, что вряд ли можно домой вернуть челночно. Или как это происходит?
Ну, у меня сложная схема. И на самом деле сложно предугадать, захотят ли дети находиться со мной в туре, или им будет проще дома, потому что каждые там несколько месяцев это меняется. Иногда я беру с собой детей в тур, и по ходу дела понимаю, что это тяжело и плохо для них в первую очередь, и им проще дома, в садике, в своем режиме. Поэтому мне всегда важно сохранять такую вариативность. Мы в основном этот тур едем на большом автобусе, чему я очень рада. Это
ну,
так удобно.
Так удобно и стильно. Это так по-настоящему.
Да? Это круто считается.
Ну, я не знаю, мне кажется, это вот...
Ну, мне тоже.
Это рок прям вот настоящий, когда в фильмах показывают, вот как они едут, еще репетируют прям это по дороге, там что-то сочиняют, не знаю. Ну, знаете, это просто очень... Ругаются.
Нет, мы не ругаемся. Но смотрите, мы выходим...
Я смотрел ваши подкасты с Витей.
Ну, мы же там не ругаемся. Это флирт элитный у нас такой. В общем, представьте, после концерта я выхожу в гримерку, надеваю на себя пижаму, и выхожу из двери, и за дверью меня ждет автобус с моей расстеленной кроватью. Я ложусь сюда спать и просыпаюсь возле гримерки в следующем городе. Насколько это удобно. Без этих разборов чемоданов, раскладыванием и собиранием вещей бесконечно.
У тебя прям в автобусе комнатка какая-то, я не знаю.
Да, там для всех музыкантов, и в том числе для нянечки, кстати.
Вот. Каюты, как в...
Знаете, как плацкартики такие. Двухэтажные плацкартики вдоль всего автобуса. Okay. И есть... Для меня большая комната с большой двухспальной кроватью.
Охренеть. Слушай, а на нем написано, вот знаешь, как автобусы спортивных команд, знаешь, там написано «Спартак», там, я не знаю. Там,
ну, если мы захотим...
«Манчестер Юнайтед», «Монеточка».
Ну, можно приклеить, но так по дефолту такого у нас
«Монеточка
нет».
«Монеточка Юнайтед».
Мы же снимаем этот автобус в аренду, он вообще очень дорогой. Это вообще бизнес был бы, конечно, крутой. В последнем туре тот автобус, на котором я ездила, возил Риану в каком-то там году. И в этой компании...
Намоленный.
Да-да, в этой компании автобусов этот у них считается особенным, потому что не просто эта модель, такая же фирма, а именно конкретно этот автобус возил Риану. Так что мы с ней, считается, что в одной кровати спали буквально.
Еще чуть-чуть к детям вернусь.
Да, все, я сбилась.
Не, все нормально. Просто когда ты сказал, что детям удобнее в их режиме, там, mm-hmm. детском саду, я с Петей знаком меньше, вот, но поменьше сам. Но Нина, мне кажется, звезда уже, и мне кажется, она вполне себе живет на сцене, и, может быть, на сцене она даже и, ну, я не знаю, как бы ощущает себя очень естественно.
Да, вот она всегда этого ждёт, она вспоминает каждое свое выступление, придумывает, какое она будет делать движение, то есть... Вы можете заметить, она выходит на сцене, там делает какой-то два притопа, два прихлопа. Это не просто импровизация, это то, к чему она готовится, что она репетирует. Никто это ее не заставляет, просто ей самой это нравится, она получает удовольствие. Но переезды в туре просто тяжелые. Переезды еще нормально, а вот перелеты это совсем уже ужас. И обременять и ребенка, и себя на это не очень хочется. Но сами выступления ей приносят огромное удовольствие. Я думаю, я в Вильнюсе с ними выйду. Может, даже с двумя. Вдруг Петру тоже понравится.
Ты хочешь, чтобы Нина, ну, не знаю, и Петя, может быть, тоже стали звездами?
Я этого боюсь, потому что... Эта деятельность связана с выносом самооценки... завне, вот этого внутреннего стержня, выносом куда-то в толпу неизвестных, незнакомых людей, каких-то анонимных комментаторов в интернете. Это, конечно, очень жестоко и тяжело, и я до сих пор не могу в полной мере научиться с этим справляться. Я не знаю, научились ли вы уже, может, вы тоже еще не умеете?
Насчет себя?
Да.
Ну, я старый уже, господи.
Вам пофиг, равно... что да. Там говорят, да? Ну вот, мне не очень пофиг, если я увижу...
Нет, когда за детей, да, там другая история. Когда за себя, это...
Ну, в общем, даже я сама не всегда справляюсь и чувствую себя хуже, меньше, когда вижу плохие комментарии в интернете. Что уж говорить про детей, про подростков. Поэтому если бы они выбрали другую профессию, я была бы больше рада. Мне кажется, это было бы попроще. И психика была бы более стабильная и цельная. Но, с другой стороны, кто я такая, чтобы это решать?
Кто такая, чтобы это решать, что будут делать дети, как они будут учиться и так далее. В условиях иммиграции эти вопросы сразу другого порядка становятся, что ли. А как ты решаешь, в какую школу они пойдут, я не знаю. Ну, это еще есть время подумать, но тем не менее, какой детский сад, на каком языке они будут говорить?
По поводу языков, я думаю, чем больше, тем лучше. Ну и в целом я стараюсь так уж не переоценивать свое влияние на это. Я понимаю, что мне, знаете, что вот очень важно, чтобы, когда они выросли, у них были ресурсы себе самим ставить какие-то цели, чтобы у них у самих возникло желание куда-то поступить, выучить для этого какой-то язык. Потому что я помню себя в их, не в их, конечно, возрасте, в подростковом возрасте. Мне родители не предлагали никаких опций, там, даже бесплатно поступить на платное отделение в институт. Я знала, что я не смогу поступить, потому что у родителей не было возможности это оплачивать. И, ну ничего, мы же как-то выросли. Мы же как-то сами захотели, сами поступили, и я хочу в детях вот это же воспитать. Но по поводу языков, думаю, чем больше, тем лучше, но все равно я не предугадаю. Я их выучу английскому, там, не знаю, немецкому, французскому. Они вырастут и скажут: мам, а как ты так сделала, что мы по-русски не можем прочитать книжку? И они на это на меня обидятся. Если буду учить русскому, обидятся, что не учила английскому. В общем, это все немножко непредсказуемо.
Поэтому дети теперь вынуждены учить штук 6 языков.
Ну, пока что они учат, наверное, 3 языка. Дома я говорю с ними по-русски, стараюсь учить их русским буквам, что у меня, кстати, не получается, они вообще не поддаются у меня дома обучению. Они только в садике учатся. В садике они говорят на английском и знают там алфавит, ну, Нина знает алфавит и все такое. Плюс их стали чуть-чуть учить литовскому в садике.
Это классно, это замечательно, поскольку язык очень сложный, и чем раньше, тем может, и нас подучат. Значит, хотел спросить про тур. В тур такой можно условно разделить на 3, значит, группы. Это Европа, но она сама там тоже делится на южную, там, не знаю, как вы там...
Господи, я так аж разволновалась немножко.
Чего?
Не знаю. Шарики за ролики заходят.
Самый приятный вопрос, мне кажется.
Да.
Вот.
Да.
Соответственно, Европа, Япония, Америка и...
Азия.
Япония плюс Австралия, там, не знаю, там. Дальние совсем страны. Вот. Как ты все это собираешься выдержать? У тебя такой первый тур же, ну, вот такого масштаба.
Да. Посмотрим, как я выдержу. Это своего рода эксперимент.
Челлендж?
Что?
Челлендж.
Челлендж, да. Я не уверена, как я себя буду чувствовать в этом. Не уверена насчет финансовых результатов тура. Это все такой большой эксперимент, потому что хочется просто разведать, что там происходит в этих странах, в этих городах, есть ли у меня там аудитория. Ну, в целом, я люблю туры, я комфортно себя чувствую в них. У меня в турах мало времени уходит на саундчеки и на репетиции, потому что этим в основном занимается Витя с музыкантами. И мне остается только кайфовать, беречь энергию. Для меня самое главное — выйти на сцену в хорошем, бодром настроении. И все время, кроме концертов, я только забочусь о том, чтобы вот где-то найти эти ресурсы, силы, эту внутреннюю уверенность. В целом, это для меня счастливое время.
Вот вы видите на своих экранах монеточку World, этот сайт, и там можно прокрутить и найти свой город. И я вот не нашел там города под названием Тель-Авив. А что Израиль? Отказал?
Не знаю, мне кажется, что мне тоже нельзя туда ездить. Как думаете, или не может быть такого?
Ну, я не адвокат, конечно, спросите у своего адвоката, но мне кажется, Израиль безопасна с этой точки зрения
да?
Страна. Я уверен, что в Израиле меня не просили, я уверен, что в Израиле нас смотрят, и что зал там был бы полный 100%, а может быть, не один день.
Слушайте, мы там уже много выступали. Я там выступала 3 или 4. Может быть, из-за этого мы пока его пропустили, не знаю.
А возможно так? Вот у тебя бывает такое? Я просто знаю по другим группам, что у них сначала один список, потом добавляются дополнительные концерты внутри тех городов, которые уже объездили, потом дополнительные города, а потом еще сначала был стадионный тур, а потом, значит, еще клубы плюс закрытые площадки, плюс 100, плюс все, и плюс участие в фестивалях еще в 3-4.
Я думаю, что в этот тур я уже ничего не буду добавлять. Хотя пишут многие ребята и про Тель-Авив, и еще про какие-то разные города. Но уже надо же остановиться, надо же знать меру.
Значит, про другие языки детей мы поговорили, а про твои не очень, в том смысле, что спрашивали мои патроны тоже, будешь ли ты выходить на глобальную аудиторию в этом смысле? Будешь ли ты заниматься творчеством на других языках?
Хочу, планирую, учу для этого языки. Причем мне надо и английский тоже учить лучше. У меня он не на очень хорошем уровне. Но не в том виде, в котором можно подумать. То есть писать просто песни на другом языке и исполнять их я бы не хотела. У меня есть другие мысли, другие способы. Как мне можно это сделать?
Будем ждать, тоже интересно на самом деле. Всегда, так сказать, радостно, когда выходят за пределы российской аудитории.
Думаю, что если я просто буду писать и петь на английском, это не получится. Думаю, мне надо найти вариант похитрее.
Я думал сегодня, как представлять Лизу, на самом деле, и у меня были эпитеты, все такие сплошь эпитеты в превосходной степени, но один из них был вот так, хитрая. Она хитрая, я забыл. Она сама напомнила, видите?
Есть такое, да.
Хитрая.
Я не простушка.
Я вчера, значит, знакомился с твоим сайтом. Ну, как знакомился, уже не знакомился, просто обновлял, так сказать, в памяти. И я, на самом деле, довольно надолго засел на ваших с Витей подкастах. Кстати, рекомендую сайт, ну, в смысле, канал Монеточки. Вот, и там есть подкасты с Витей. И я вот на чем себя поймал. Что то, что вы обсуждаете... Ну, это, очевидно, направлено на твою аудиторию, которая младше тебя. И у тебя вообще, конечно, большая часть аудитории, может быть, больше, может, нет, не знаю, но она младше тебя, очевидно. А бывает сильно младше.
Бывает.
Из-за этого мат приходится в концертах отменять. Вот. В песнях, в смысле. И я вот все время думаю, а как вы сохранили этот интерес к темам, которые, ну, для вас в вашей повседневной жизни уже, может быть, не очень актуальны. Вот, ну, вот то, что, я не знаю, там, как сохранить отношения с друзьями, там, или что-то там. Ну, условно, я, может, такой темы и не был, но смысл такой, понимаешь, о чем я, да?
Ну, во-первых, у меня же материнский инстинкт сейчас включен.
Ну, и... тут совсем маленькие дети. А там, ну, это вот то, что вы обсуждаете, это школа прямо.
Да.
А ты, прости меня, на год старше моей дочери. Вот, и школа все-таки при всем уважении и любви была уже давно. Как это все еще сохранилось? Ты же, ну, полное впечатление, что вы в 9 классе учитесь. В хорошем смысле это. В хорошем смысле. И, ну, обсуждаете, там, значит...
Ну, я хочу просто понять моих слушателей, хочу понять, что их беспокоит. Я действительно испытываю к ним вот такой своеобразный материнский инстинкт. Чувствую какую-то ответственность. Хотя понимаю, что не должна, это не входит в мои обязанности, но все равно испытываю. Особенно, знаете, когда мне от моих друзей-учителей долетает информация о том, что им иногда приходится слышать и читать в школе. Как культивизируется ненависть, жестокость, насилие. Хочется дать какой-то... другой взгляд, другую сторону. Слушайте, культивируется, я неправильно сказала слово.
Супер, вот я даже... Супер. Я хотел, ты знаешь, у нас наши коллеги очень любят делать всякие подарки. Я тебе хотел тоже сделать подарочек нашего мерча. Вам с Ниной по шоперу. Вот,
вау!
И ой, прости, пожалуйста, упал. Самое главное, папе...
Вау, спасибо,
да, тут еще и Петя, и Витя, все есть, я уж не буду все, значит, демонстрировать. Вау. Вот, с нашим мерчом, да.
Он, кстати, наверное, каждый день носит кепку, которую вы ему подарили.
Вот.
Спасибо вам большое.
Будет сменная, да.
Вау,
вот.
Класс, большое спасибо.
Там Петя есть кружка, которая волшебная, она меняет цвет.
Класс.
Если налить, она пока черная, но поменяет цвет, и там появится картинка. Вот. Так что. Ну, как вы поделите между собой, это вообще абсолютно ваше дело. Это я так подумал, на самом
Спасибо
деле.
Спасибо большое. Теперь мне неловко, вот. Что я без подарков, но
что?
Когда вы придете на концерт, я там вам это возмещу.
Твое появление здесь это уже подарок. Последний вопрос тоже от наших зрителей. Он довольно стандартный, мне его тоже часто задают. Но мне интересно, на самом деле, что люди думают по этому поводу, потому что я никогда не знаю, что ответить. Откуда черпать надежду?
Ну, иногда ниоткуда нельзя черпнуть. Можно родить ребенка. Можно завести домашнего питомца, можно рассадить цветы, растения. Надо создавать эту жизнь. Заводить себе побольше друзей. Искать это внутри. И самому этот мир, который ты будешь любить, создавать. Потому что ждать это извне уже нельзя. Уже нам никто это не даст.
Тут бы и завершить, но я никогда не сдерживаю своих обещаний, потому что есть еще вопрос от моих патронов, ну, точнее, от детей патронов. Они спрашивают о том, если бы у тебя была машина времени, что бы ты с ней сделал? Как бы ты ее применила?
Первые мысли какие-то плохие приходят. Кого-нибудь... Даже не знаю.
Кого-нибудь в раннем возрасте.
Да! Мозг не работает ни в каком другом направлении. Ну, наверное, это бессмысленно, да ведь? Вы же согласны, что это все равно какие-то исторические процессы, которые не так зависят от конкретных личностей, да? Как вы думаете?
Меня, знаешь, как-то напрягает, что в процессе разговора ты перешла на «вы».
Я просто сегодня старалась вспомнить перед нашей передачей, мы на «ты» или на «вы».
И я.
Я даже спрашивала, писала, а напомните там, друзья, типа, мы на «вы» или на «ты» были с Александром?
Будем на «ты». С твоего позволения.
Давай.
Да? Йо. Отлично. Все. Тогда и встретимся в следующий раз уже с синтезатором.
Что, опять закончилась передача?
Мне казалось, да.
Как-то опять мне не хватило.
Чего тебе не хватило в нашей передаче?
Чего мне не хватило? Ну, мне понравилось, когда вы начали затрагивать какие-то немного каверзные вопросы, немного сложные, там, про детей, про туры, еще что-то вот... не про туры, а вот про детей, про страны, в какую страну поедешь, в какую не поедешь. У меня аж появился небольшой пот, начал заплетаться язык. Мне вот такое очень нравится. И мне кажется, нам надо с вами сделать интервью более острое, более хейтерское, и брать не только позитивные комменты, а еще и хейтерские.
Я не могу, я же сказал... Почему? Ну как я это могу сделать? Вот я тут расписываюсь в собственном непрофессионализме. Это невозможно, дорогая Лиза. Абсолютно невозможно с моей стороны. Но я подошлю кого-нибудь из команды, кто менее увлечен. Я вот так сказал. А вот я подумал, а кто менее увлечен из команды? Кто посмел? Кто менее увлечен творчеством Монеточки? Я не знаю даже. У нас кризис в этом смысле.
Ну, хорошо. Пусть у нас и будет только такой кризис в нашей жизни. Ну, ладно, я тогда буду писать новый альбом, буду вам показывать. Вы знаете, я еще выпущу же книжку стихов сейчас. Тоже вам ее подарю.
Будет здорово. А как ты воспринимаешь, ну вот, есть ли, то есть получается, что есть те стихи, которые не становятся песнями?
Конечно, ведь в песнях большую роль играют интонация, ритм. Иногда, когда я выписываю это на бумагу, то получается несуразица и не лепится. И такие штуки я не включаю в свой сборник, и, ну, это выглядит странно, недостойно печатного
вида. Но это же не значит, что в бумажном виде выйдет та самая несуразица и нелепица, которая не вошла в песни.
Выйдет суразица, лепица. Во-первых, некоторые вот такие несуразные, нелепые тексты, которые потом становятся песней, они созданы из достаточно суразных, аккуратных стихотворений. И вот в таком первоначальном, аккуратном виде я их буду публиковать. Есть что-то, что так никогда и не стало песней, и осталось просто стихотворением, тоже буду публиковать. Есть что-то, что я специально для этого сборника написала, чтобы у меня набралось хоть там типа 25 красивых, аккуратных стихов. Я очень долго не решалась. Знаете почему? Потому что я уже была готова. У меня много стихов. И потом я спросила у Дмитрия Быкова.
Так, у нас есть связь с Дмитрием Быковым, так.
Я вам говорю, послушайте, я тут собралась печатать свой сборник стихов. Посоветуйте, сколько нужно для сборника стихотворений? И он сказал, так как ты начинающая, еще совсем юная, штук 60. И я
это
уже...
много или мало?
Очень для меня много. И я вот уже года 3 пытаюсь...
Ты думала, 4?
У меня просто нет так много. Я очень мало могу опубликовать в печатном виде.
Так.
И мне очень сложно набирать этот материал. И у меня где-то было штук 20-25. И вот я лет 5, реально, 5 лет, я все пыталась насобрать эти стихи, и я так и не собирала. Потому что, вы знаете, приходят новые, а старые вычеркиваются.
Травма, да? Вот травму однажды поселил Быков, и все, и навсегда. Да. Вот.
Да. И... Но я решила все это.
Так.
Отбросить, и я нарисовала картины, рисунки, иллюстрации. И теперь сборник будет выглядеть потолще за счет такого дополнительного моего творческого контента.
Значит, не стихами, так другими произведениями.
Да,
другими
там даже будет вплоть того, что рецепты.
Рецепты?
Угу.
Это вот то самое, что в рилсах бывает?
Да.
А секреты по применению косметики?
Нет, не будет. Но знаете, что будет? Слепки макияжа. Я очень люблю после концерта на память о концерте не только сделать фотографию, а еще и взять мицеллярную салфетку, приложить ее к лицу, хорошенечко прожать, и у меня остается вот такой слепок концерта. Я потом это все фотографирую. И тоже это чем не искусство, да, можно вешать в музей.
Да, интересный подход, так сказать. Потом раз. Это, значит, Брисбен, это вот Токио,
да.
А это Тель-Авив.
Да.
Еще вопрос поступил от наших патронов, и сейчас из я на самом деле даже не думал его задавать, но, так сказать, спрошу все равно.
Ой, я что-то обойдусь.
Ты хотел острый вопрос. Все. Все, острый
давайте.
Вопрос. Да. Как ты относишься к Егору Криду?
Как я отношусь к Егору Криду? Да, может, и никак я к нему не отношусь. А вы?
Я вчера узнал, кто это.
Как? Правда?
Ну, вот так, да. Ну, как я слышал это словосочетание, но для меня, вот чисто фонетически, оно примерно близко к словосочетанию «Максим Корж». И я думал, что, в принципе, это, ну, что-то либо одно и то же, либо что-то очень похожее, я не знаю. Вот.
Ну, он очень от нас с вами эстетически далек,
да.
Но для русской поп-культуры
там...
персонаж весьма культовый. Так, а вы же слышите, как он недавно за всех нас, Егор Крид, сказанул, все сказал про Мизулину, что я хотела сказать, но стеснялась, боялась, а Егор Крид взял и сказал... Пусть с ним сейчас все будет в порядке.
А почему ты стесняешься? Там, давайте поясним нашим зрителям насчет того, что, ну, Егор Крид, мы сегодня говорили об этом в программе тоже, что он смело прыгнул на Мизулину. Сегодня его поддержали, знаешь, там поддержали Киркоров, вчера поддержали Киркоров, Лариса Долина.
Я тоже его поддерживаю.
Два раза Собчак. Супер. Вот, значит, и формируется какое-то такое движение вокруг Егора Крида, такое франдёрское, антимизулинское пока, ну, тоже ничего. Почему ты стеснялась сказать, тем более, что ты-то в безопасности, про Мизулину то, что сказал Крид?
Ну, потому что это как-то очень... Мне кажется, это будет для меня не очень. Это такая фигура ничтожная, незначительная, какая-то отвратительная, пугающая, но не в том в смысле, что ужасающая, а вот именно, что вот как червяк, как паук, просто омерзительно, вот в таком смысле пугающая. И не хочется там даже быть рядом, и не хочется даже там свое имя ставить и внимание своей аудитории к этому привлекать. У меня же есть гораздо больше способов рассказать людям о том, что такое на самом деле здоровая семья, что такое на самом деле здоровый патриотизм. И, по-моему, я делаю это гораздо лучше, чем просто ее оскорбляя. А ее и не надо оскорблять, там и так все видно.
Совершенно потрясающе.
Слушайте, еще мне, я не люблю, почему люди без детей мне постоянно учат, что надо и не надо делать с детьми. Мне это очень не нравится. Все это очень лицемерно, двулико и некрасиво.
Я вот тоже себе не представляю, как человек, у которого есть дети, есть опыт этот, вот этот, когда все время слушают, как все время слушают, как им рассказывают что-то. И там же очень была вот эта история смешная. Это правда было довольно давно, про вашу с Нойзом песню Child Free.
Uh-huh.
И когда, значит, начали ее исследовать, вас преследовать там за нее и так далее, вот, что с какой точки зрения они каким образом они это трактуют, каким образом они это подают, и что действительно, как ты говоришь, настоящий патриотизм, да, вот, ну, реальный, что реальное отношение к тому, что реальное отношение к демографии. Угу. Вот у Монеточки двое детей, а, так сказать, у вас, дорогие патриоты, сколько? Вот, вот такая история. Потрясающе совершенно.
Да, но персонаж действительно ужасный. Ужасный. И меня очень пугает, что, как мне кажется, иногда как будто на полном серьезе где-то в ТикТоке, в интернете молодежь поддерживает, делает из этого мемы. Меня это очень пугает.
Слушай, а вот это хороший поворот в том смысле, что у вас есть, ну, как бы в этом смысле опыт плюс-минус одинаковый. Потому что у тебя молодежная аудитория, хорошая очень молодежная аудитория, и у нее тоже вот эта молодежная аудитория, школьники и так далее. Как ты думаешь, вот из своего опыта, а они почему на нее ведутся?
Даже не знаю. Ну, потому что это такой популярный фрик-персонаж. Я не знаю. Я не знаю, как это работает.
Потому что модно в ТикТоке. А почему модно в ТикТоке, с другой стороны?
Непонятно.
Почему?
Я не знаю.
Как это все заходит?
Ну, знаете, ну, я сейчас буду говорить свое оценочное суждение, но, по-моему, там работает какой-то эффект зловещей долины, когда ты не понимаешь, человек вообще живой, или это робот, или это искусственный интеллект, и человек настолько, ну, неадекватен, он настолько жуткий, что твой мозг просто тормозится на этом и завороженно наблюдать невозможно оторвать от этого взгляд. Я не знаю, может, что-то такое работает. Какой-то в ней есть парадокс, какая-то странность, какой-то надлом.
Что-то неестественное, что-то искусственное.
Да.
Как всегда, бис у нас оказался мощнее, чем все выступление, как всегда, в смысле, в наших интервью. Спасибо тебе огромное, что нашла время прийти к нам в студию.
Спасибо, что позвали.
Ждем в следующий раз с синтезатором.
Угу, да.
И вообще. Спасибо. Папе привет и поклоны.
Привет,
все, счастливо,
папа.
Пока.
Спасибо, до свидания.